Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди сегодня «Самое главное о Христе и о тебе». Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, и мы продолжим с вами читать с того места, где остановились. В прошлый раз мы прошли до 28 стиха. Итак, первая глава Евангелия от Иоанна с 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Одна из проблем проповедника в том, что когда он начинает готовиться к проповеди, и каждый день он исследует Писание, то чем больше он вникает в текст, тем больше он достает оттуда драгоценных камней или истин. И чем больше он достает этих драгоценных камней, он пишет конспект, готовится к проповеди, и где-то к середине недели замечает, что у него уже 20 страниц. А еще надо вперед идти дальше до конца этого текста. Вот с такой проблемой здесь я столкнулся. И поэтому сегодня в основном я остановлюсь только на первых двух стихах, чтобы время у нас хватило. Очень много здесь сокрыто Богом. И самый главный стих, или алмаз этого места, это 29 стих, где Иоанн ясно говорит: «Вот Агнец Божий». Жан Мольер, французский мыслитель, однажды сказал такие слова: «Для тех, кто следует велениям небес, резоны прочие имеют малый вес». Буквально перефразировать так: для тех, кто следует небесному, все остальное в этой жизни имеет второстепенное значение. Те, которые следуют в небеса за Богом, они имеют главное в небесах. Все остальное имеет второстепенное значение. Каждый из нас ежедневно стоит перед выбором предпочесть что-то главному, предпочесть главному что-то второстепенное. Живя в суете дней, мы склонны забывать много важных истин о Боге и много важных истин о себе. Каждый раз, когда мы слышим проповедь, слово в церкви, Бог помогает обновить наши приоритеты. Он корректирует наш курс и направляет нас в правильном русле. Он говорит нам о том, что главное, а что второстепенное. Дело в том, что все люди, абсолютно все люди, приходящие в этот мир, когда-то променяли главное на второстепенное. Послушайте, нет ни одного человека, который когда-то бы в жизни не променял что-то главное, что-то важное на второстепенное. И это произошло по причине греха. По причине греха весь мир перевернулся с ног на голову, и теперь словно акробат все видит в перевернутом свете. И только с помощью Библии и действия Духа Святого мы можем увидеть все в правильном свете. Мир словно сошел с ума. Он гонится за тем, что не главное, что второстепенное. Деньги, престиж, условия жизни, какие-то личные амбиции. Мир устремлен к этим приоритетам. И со временем, когда человек достигает власти, денег и всего остального, это начинает порабощать его. И фактически он стремится в рабство. К сожалению, временные ценности порой имеют особый магнетизм не только для мира сего. К сожалению, даже верующие люди попадают на этот крючок. Эти временные ценности, они словно черные дыры в космосе, затягивают любого, кто не живет мыслями о главном. И чтобы этого не случилось, нам важно знать и вспоминать главное о Боге и знать главное о себе. Постарайтесь сейчас справиться с равнодушием и апатией, с вашей отвлеченностью. Давайте сосредоточимся на Слове Божьем. На самом деле, ваше внимание к Писанию показывает, насколько вы почитаете Бога. Вы пришли сюда, нет, не слушать меня, я просто человек, такой же грешный человек, как и вы. Вы пришли сюда слушать Слово Божие. Вы выражаете свое уважение и почтение к Богу тем, как вы относитесь к Библии. Итак, сегодня мы обратим внимание на две стороны или на два приоритета. Самое главное о Христе. Давайте прочитаем 29 стих. Здесь есть несколько главных истин о Иисусе Христе. 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий». Читая этот стих, один известный проповедник сказал следующие слова: «Все звезды на небосводе прекрасны, но есть звезды, которые превосходят других по яркости. Также и весь текст Писания богодухновенен и полезен, но все же некоторые места богаче и насыщеннее других по содержанию. Никто никогда не засвидетельствовал о Христе так, как это сделал Иоанн Креститель». И вы знаете, на самом деле цель Иоанна Крестителя, цель всей его жизни была в том, чтобы явить Христа людям. Помните, мы читали в первых стихах первой главы, в 17-18 стихе, там написано, что Иисус пришел для того, чтобы явить Отца. Иисус пришел для того, чтобы явить Бога людям. На самом деле Иоанн Креститель, он по примеру Иисуса Христа пришел явить Бога или Христа людям. Поэтому он говорит: «Я не знал его», 31 стих, «но для того и пришел крестить в воде, чтобы он», то есть Христос, «был явлен Израилю». Итак, цель Иоанна Крестителя в том, чтобы явить Иисуса Христа. Поэтому его проповедь, она чрезвычайно важна. Все его слова очень весомы, Иоанн никогда не говорит лишних слов. И вы сейчас будете размышлять над проповедью Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель очень взвешенно и четко и ясно говорит о Иисусе Христе. Нету воды, нету лишнего. И поэтому мы слышим его слова: «Вот Агнец Божий». И первая важная истина, которую нужно нам вспомнить с вами: Иисус Христос – единственная истинная жертва. Иисус Христос – единственная истинная жертва. Помните, в прошлый раз мы изучали стихи, где я рассказывал о том, как к Иисусу или к Иоанну приходили левиты и священники. Они приходили для того, чтобы узнать, с какой целью, или кто он такой, почему он крестит. И, скорее всего, у них были нечистые мотивы. Скорее всего, эта толпа, которая собралась вокруг Иоанна Крестителя вчера, в прошлый день, для того, чтобы задавать ему вопросы, для того, чтобы подмочить его репутацию, для того, чтобы убрать его со своего пути. Потому что они видели, как народ уходит к Иоанну Крестителю. Почему-то он пользуется таким успехом, не таким, как пользуются они. И поэтому они пришли задавать ему вопросы, они задавали много вопросов, и мы увидели один главный вывод, что эту группу людей, этих левитов и священников, которые проделали путь 90 километров из Иерусалима, чтобы прийти к Иоанну Крестителю, не интересовал Христос. И сейчас мы видим, Иоанн продолжает на другой день свидетельствовать этим же людям. По всей видимости, левиты и священники остались там рядом, чтобы опять подсматривать за служением Иоанна Крестителя. Но также там была и толпа. И вот этой толпе он говорит такие слова: «Вот Агнец Божий». Он увидел Иисуса Христа, который приближался к нему. И, скорее всего, Иисус Христос уже был тогда, еще раньше приходил к Иоанну Крестителю. Скорее всего, Иисус Христос уже принял крещение, потому что в 32, 33 и 34 стихах описывается, как Иоанн преподал ему крещение, или по какой причине он увидел, что Иисус тот самый Агнец Божий. Итак, вот Иисус возвращается, скорее всего, из пустыни после 40-дневного поста и искушения. И он возвращается и идет опять на то место, где 40 дней назад он принял крещение. И первые слова, которые слышит Иоанн, первые слова, которые слышит толпа, которая собралась вокруг Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий». Эти слова были очень понятны тем людям. Да, если бы мы с вами тогда собрались вокруг Иоанна Крестителя и до этого не ходили в церковь, для нас было бы это непонятно. Если бы мы услышали: «Вот Агнец Божий», тяжело понять, что это значит. Но для Израиля, для тех людей, которые были тогда в том месте, где крестил Иоанн Креститель, для тех людей было все ясно. Агнец Божий. Дело в том, что Израиль, избранный народ Божий, был поставлен Богом для того, чтобы показать всему миру, как Бог может быть в присутствии человека. Фактически все установление в скинии собрания, все, как храм функционировал и как, как они, евреи, каждый день приносили жертвы за свои грехи, все это показывало, как человек может дерзнуть быть в присутствии Бога. И поэтому Агнец Божий указывал на эти жертвы, которые приносились постоянно. Более того, я хочу сказать, каждый день в храме в Иерусалиме с утра и вечером приносилась жертва за грех. В субботу количество жертв удваивалось, и поэтому постоянно потоки крови, постоянно убийства животных были там, в храме. И для евреев они впитывали это с молоком матери. Для них это было нормально видеть, что уводят животных для того, чтобы убить их за их грехи. Поэтому все, что делал Израиль постоянно, это грешил и приносил жертвы за грех. Грешил и приносил жертвы за грех. И теперь они собрались вокруг Иоанна. Иоанн говорит: вы должны сотворить достойный плод покаяния. Он обличает о грехе и приготавливает их сердца к тому, чтобы увидеть истинного Агнца Божьего. На самом деле была проблема еще в том, что все эти жертвы, все эти тысячи, миллионы жертв, принесенных за еврейский народ, они были фактически бесполезны. Послание к евреям говорит: невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Еще раз повторю, послание к евреям, 10 глава, 4 стих говорит: невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Бесполезно. Приносите сколько хотите жертв. Бесполезно. Можно сказать, что животные, которых убивали за грехи, были неравноценной жертвой за грех. Поэтому и говорится, что кровь и тельцов и козлов была не в силах уничтожить грех. Нужна была другая жертва. И вот она перед нами, Агнец Божий. Это имя не просто показывало кротость и смиренность Христа. Да, конечно, Агнец Божий – это то животное, которое можно было привести, которое можно было остричь, убить и делать с ним что хочешь. И здесь, конечно, мы видим часть или характер кротости Христа. Но это не все. Прежде всего, оно указывало, что Христос должен стать великой жертвой за грех. Что Он пришел на землю исполнить самое главное своей смертью на кресте – искупить беззаконие людей. Он был тем истинным Агнцем, о котором Авраам говорил Исааку. Помните, тогда в земле Мориа Бог усмотрит себе жертву. Он был тем истинным Агнцем, на которого указывали все утренние и вечерние жертвоприношения. Ах, вот для чего евреи приносили постоянно в жертву. Для того, чтобы потом они поняли этот момент Че, когда придет истинный Агнец. Все это, вся эта система жертвоприношений служила для того, чтобы потом, когда Иоанн Креститель придет в пустыню и укажет на истинного Агнца, они поняли, кто может по-настоящему искупить их грех. Он был Агнцем, о котором пророчествовал Исаия, говоря, что он был введен на заклание. Он был истинным Агнцем, символом тех животных, которых убили, помните, в Египте, когда евреи вышли потом из Египта, пасхальный ягненок. Иными словами, он был тем великим умилостивлением, искуплением, замещением. Для некоторых это новые слова. Со временем мы поймем значение слов. Один проповедник сказал: слава Христа, послушайте, слава Христа велика, но самая большая его слава в смерти на кресте. Смерть креста – это краеугольный камень, это твердое основание, это корень истинного христианского богословия. И далее он продолжает: мы ничего, как следует, не узнаем о Христе, пока не увидим Его глазами Иоанна Крестителя и не возрадуемся о Нем, как об Агнце, который был введен на заклание. Мы ничего не поймем о Христе, если не увидим Христа глазами Иоанна Крестителя, не увидим Христа как Агнца, который введен на заклание. Вторая главная истина, которая звучит из уст Иоанна Крестителя: он предложен Богом. Итак, он не только единственная уникальная истинная жертва, он не только тот истинный уникальный Агнец, но также этот Агнец предложен Богом. Это тоже очень важно. Послушайте, 29 стих, эти слова: вот Агнец чей? Божий. Агнец Божий. О, как много обманутых людей, которые уже давно пропали в преисподней. По какой-то причине они думали, что смогут сами найти путь к Богу. Они думали, что умнее, мудрее Бога. Но на самом деле к Богу можно прийти только на Его условиях. Это очень важно. Послушайте, к Богу можно прийти только на Его условиях. Даже для того, чтобы нам прийти и спастись, мы не можем предложить что-то Богу от себя. Мы можем воспользоваться чем-то, что Бог предложит вместо нас. Слово Божие говорит о том, что Агнец дан согласно воле Бога. Агнец Божий. Агнец дан согласно воле Бога. Нет, не Агнец человеческий, а Агнец Божий. Мы здесь видим инициативу Бога, а не человека. Бог находит путь для спасения человека. Жертвы животных, которые приводили люди, не уничтожали грехов. Послушайте, даже если бы человек умер за свои грехи, этого было бы недостаточно. Мы почему-то думаем, что за наш грех наша смерть и все. На самом деле мы забываем, о какой смерти идет речь. Для того, чтобы человеку погасить все свои грехи, ему нужно умереть не только физически, ему нужно умереть вечно. Для того, чтобы вы заплатили за свои грехи, вы должны умереть вечно. Вы должны быть вечно отлучены от присутствия Бога. И только тогда Бог будет считать, что достаточно заплачено за ваш грех. Поэтому не просто убить вас и все. Мы должны быть умерщвлены и быть всегда в смерти или в умирании в аду и в преисподней. Поэтому этот вопрос мог решить только Бог. Наши жертвы или те животные, которые бы мы привели, или даже если бы мы умерли за грехи, этого недостаточно. Бог знал, что человек не сможет предложить ничего равноценного, чтобы искупить свои грехи. Тогда послушайте, что делает Бог. Он сам берет на себя проблему человека. Он сам становится жертвой. Он сам становится жертвой. И вот сейчас у реки мы видим неординарную личность. Мы видим аскета Назарея, отделившего себя от общества, прожившего всю жизнь в пустыне, одевающегося необычным образом. И вот этот человек, он указывает на Агнца. Этот Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который действительно угоден в глазах Бога, который угоден в Божьем правосудии. И каждый может прийти и принять эту жертву. И какой бы путь к Богу человек ни придумал, это все бесполезно. Мы должны приходить к Богу на Его условиях. Бог решил привести нас к себе через Христа. И помните этот стих в Писании: «Нет другого имени под небом, которому надлежало бы спастись каждому человеку». Нету ни одного имени. Поэтому Агнец Божий чрезвычайно ценен для вас. Это вторая истина, она очень важная. Я знаю, что вы это знаете. Многие верующие здесь знают об этом, но важно напомнить вам. Это. Важно, чтобы вы помнили об этом, насколько ценен Агнец Божий для каждого человека. Третья главная истина о Христе. Он берет грех мира. 29 стих. Христос берет грех мира. Иоанн говорит, который берет на себя грех мира. Вот в этих словах, можно сказать, есть радость и огромная боль. Эти слова пропитаны радостью и болью. Почему радостью? Потому что наши грехи взял Христос. Наши грехи взял Христос. Но кто из вас будет сейчас себя обвинять? У кого будет сейчас, кого будет долбить совесть, если вы знаете, что Бог не осуждает вас? Если вы знаете, что Христос взял грех на себя полностью, 100%? Неужели вы не можете возрадоваться этому? Радость. Радость, Христос взял все грехи. Но есть вторая сторона, великая боль. Потому что грехи, которые примет Христос, приведут его к ужасным страданиям и смерти. Послушай, дорогой друг, может, это ты слышишь не первый раз, но это главное Христе, а значит, важное для тебя. Христос пришел не для того, чтобы вызвать тебя из одной формальной религии в другую. Не для того, чтобы просто потешить тебя интересной историей. Христос призвал тебя не для того, чтобы ты реализовал себя, нашел себя, так как в мире ты не нашел себя, но в церкви ты смог реализовать себя. Не для этого Христос пришел. Он пришел, чтобы спасти тебя от твоих грехов. Он пришел сделать то, что человек не способен сделать сам по себе. Мы не можем это сделать. Мы хуже грудных младенцев. Мы беспомощны в том, что касается грехов. Даже пылинку греха мы не сможем стряхнуть с себя. она настолько прикипела к нам. И только Христос может очистить нас. Он пришел, чтобы спасти. Он пришел сделать то, что не приобретается никакими деньгами или знаниями. Сделать то, без чего не может быть настоящего счастья. Он пришел взять грех. В некоторых переводах, когда мы читаем вот эти слова Иоанна Крестителя, «Вот Агнец Божий, который берет грех мира», есть такое слово, «который уносит грех мира». И это правильно. Так тоже можно перевести. Можно сравнить Христа с человеком, который нашел огромный мощный заряд бомбы, который смертельно опасен для человечества. Эта бомба, ядерный взрыв, может в любое время произвести сильнейшее разрушение. Просто этот взрыв может смести всю землю. Земля просто превратится в пыль. И вот этот человек, который взял эту бомбу, он прижал этот механизм смерти к своей груди и устремился прочь, чтобы унести грех людей туда, на Голгофу, и чтобы принять взрыв гнева и ярости Божьей на себя. Вот что произошло на Голгофе. Вот что делает Христос для нас. Он берет механизм смерти, который заведен в каждом грехе, и берет на себя, и уходит туда, на Голгофу. И там в одиночестве, оставленный всеми и даже Богом Отцом, сражается со смертью, умирает и потом воскрешается. С самого начала служения Иисуса можно сравнить с теми агнцами, которые приносились в момент жертвоприношений в Ветхом Завете. Был такой момент в Израиле, когда один раз в год этот день назывался День очищения или День искупления. Я думаю, это будет интересно вам узнать, как это происходило. Для совершения обрядов использовались 3 жертвы – овен или телец и 2 козла. Сначала приносили в жертву овна за грехи первосвященника и его семейства. Даже первосвященник был поражен грехом. И в первую очередь первосвященник во всем Израиле нуждался, чтобы был искуплен он. Итак, приносили в жертву овна за первосвященника и его семейства. Потом брали козла. Закалывали его в жертву за народ, и кровью козла кропили в святое святых. Первосвященник брал кровь козла, входил в святое святых, где стоял ковчег завета, и крышка ковчега покрывала ковчег завета, и он кропил этой кровью на эту крышку. Все было обрызгано кровью. Это свидетельствовало, что народ грешен, и он нуждается в крови искупления. Второй козел служил, его так и называли, козлом отпущения. Об этом написано в книге Левит, 16 глава, 20 стих. Я вам прочитаю. «И совершив очищение святилища, скини собрание жертвенника, приведет он живого козла». Кто он? Аарон. «И возложит Аарон», послушайте, что происходило, «обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Послушайте, в этом обряде с козлом мы видим символ избавления от грехов. Возложение рук Аарона символизировало перенесение грехов народа на голову этого козла. Когда он вложил свои руки, то тем самым считалось символически, что весь грех народа переходит на этого козла. И отныне посредством вменения грехов козел нес на себе грехи народа. Козел отсылался прочь, указывая тем самым на удаление грехов и освобождение от них через искупление. Козел не оставался там рядом гулять вокруг скинии. Его тут же отсылали в пустыню, вне стана, где не было присутствия Бога, где не было израильского народа. И это чрезвычайно важно. Вне стана. Козел, этот козел отпущения, должен был оказаться вне стана. И там в пустыне, где никого нет, просто погибнуть. Вне стана было особым местом. Волы, телушки, козы, приносимые в жертву за грех, сжигались вне стана. Там казнили преступников и хоронили богохульников. Оскверненные жили там, пока не очищались. Чужаки, которые приходили и желали присоединиться к еврейскому народу, пока они не проходили специальные ритуалы, пока они не вступали в завет, они также жили вне стана. И для еврея, послушайте, для обычного еврея, оказаться вне стана было страшнее всего. Для еврея оказаться вне стана общества израильского, это было не, значит нести проклятие на себе. И наоборот, великим счастьем или радостью для еврея, или предвкушением для еврея счастья, это когда он, наоборот, оказывался в присутствии Бога, когда он мог лицезреть лицо Бога. Поэтому в числах есть такие слова благословения. Послушайте, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». И послушайте, «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Итак, для еврея самым ужасным было оказаться вне стана, быть изгнанным за территорию стана, где нет Бога. И самое счастливое, самый блаженный момент, когда еврей мог приблизиться к Богу, когда он мог лицезреть лицо Бога. Конечно, он не мог это делать в открытую, потому что никто не может видеть Бога. Но имеется в виду, что он мог приблизиться к Богу. Это было высшим счастьем и надеждой для истинного иудея. Когда человек согрешил в Эдемском саду, он был лишен присутствия Бога. Он испытал противоположное благословению, проклятие. Он находился под проклятием, что значило лишиться присутствия Бога. В некотором смысле все мы в лице Адама были, оказались вне стана. Все, каждый из нас лишен присутствия Бога. Мы изгнаны из присутствия Бога. И поэтому в Новом Завете мы видим, что Христос взял вот это положение вне стана, вот это проклятие на себя для того, чтобы нам дать благословение. В послании к Галатам написано, что Он был проклят, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». И далее написано «дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников». Чтобы мы имели с вами присутствие с Богом, Христос должен был стать вот этим агнцем отпущения или козлом отпущения. Он должен был быть изгнан вне стана. Как это происходило? Вы помните, Иисус Христос ради нас безропотно отдает себя во власть определенных событий. Он принимает чашу смертельных страданий, уготованных Отцом. Его судит римский представитель языческого мира Пилат. Это уже означало, что он был осужден вне стана. Более того, Иисуса Христа выводят вне стен Иерусалима и распинают на Голгофе. Это было не в Иерусалиме, а вне стан города. Это все указывало на то, что Иисус Христос и есть та самая жертва, тот самый козел отпущения, который берет грех мира на себя. Оставленность еще говорит о том, мы видим из слов Иисуса Христа, помните, он молится, говорит Отцу, «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Мы видим со всех сторон, Христос просто оставлен, выброшен, оставлен. И все это было за твой грех. В книге Исаия, 53 глава, есть такие слова. «Но Он, Христос, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Итак, мы с вами узнали три главных истины о Христе. Он истинная жертва, он предложен Богом, он берет грех мира. И в 30 стихе есть еще одна важная истина. Все же Он вечный Бог. 30 стих. И Он говорит дальше, после 29 стиха. «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня». Почему? Потому что он был прежде меня. И Он буквально говорит, хотя он мужчина, хотя он моложе меня на полгода, он вечный Бог. И как это можно применить к нам? Как это можно связать с жертвой Христа и с тем, что Он Агнец Божий? Послушайте, как это можно связать? Вечность Христа позволяет нам надеяться, что Он тот же, точно так же действует, как тогда для той толпы, собравшейся около Иоанна Крестителя. Он не только Агнец Божий для тех людей, которые собрались тогда к Иоанну Крестителю, и Иоанн Креститель представил им и говорит, «Вот ваш Агнец». Он и сейчас остается Агнцем Божьим. Иоанна Крестителя уже нет давно, но Иисус Христос вечен. Он до сих пор Агнец Божий. Он до сих пор открыт для того, чтобы принимать твой грех на себя. Дверь открыта пока. И каждый из нас может исповедовать грех Ему. Каждый может воспользоваться этой возможностью прийти ко Христу и воспользоваться жертвой Агнца Божьего. Теперь давайте перейдем к самому главному о нас. Самое главное о тебе. Те же самые стихи. Первая истина. Ты нуждаешься в том, чтобы кто-то указал тебе на Христа. Ты нуждаешься в том, чтобы кто-то показал тебе на Агнца Божьего. В 29 стихе есть одно маленькое слово, откуда мы можем сделать этот вывод. Видите, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий». Он указывает этим людям на Христа. Точно так, подобно тому, и тем людям мы также нуждаемся, чтобы кто-то нам указал на Христа. Не думай, что ты умнее и сам додумаешься до этого. Обычно Бог действует через других людей. Бог решил спасать через проповедь Слова. И эту проповедь Он вручил обычным людям. Нет, это не те люди, которые придут к тебе, и ты увидишь ореол вокруг головы светящийся. Нет, Бог избирает обычных, неказистых людей, которые могут ошибаться и даже согрешать. Бог избирает людей, чтобы указать тебе на Агнца Божьего. Это Божий метод. Он вкладывает в уста этих обычных людей свое вечное слово. А затем, когда они говорят это слово, Он, Бог, начинает действовать с неимоверной силой в твоем сердце. Если ты еще не верующий или живешь в грехе, если ты оставил церковь и ушел из церкви, знай, ты нуждаешься в людях, которые должны прийти к тебе и сказать истину. Не думай, что ты как-то сам выкарабкаешься из этой ситуации. Бог возложил миссию на обычных людей, которые когда-то, как Иоанн Креститель, увидели Христа как Агнца Божьего и приняли Его в свое сердце. Эти люди, которые возлюбили Христа как Агнца Божьего. И теперь они идут и возвещают Евангелие и в этом Приволжском районе тоже. И, может быть, тебе кто-то говорил совсем недавно о Христе. Это потому, что ты нуждаешься, чтобы кто-то указал тебе на Христа. Апостол Павел говорит такие слова: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, послушайте, он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, тот, который сотворил небо и звезды, тот, который повелел свету, чтобы он загорелся, вот этот же Бог повелел нам возвещать Евангелие». Он говорит: «Повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Для чего? «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И далее он говорит, вот для чего он нас призвал. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Он говорит, Павел говорит, мы благовестники, но мы просто глиняные сосуды. И что делает Бог с нами, верующими людьми? Он просто наполняет нас алмазами. Он просто берет эти глиняные сосуды, которые неприметны, не, можно так сказать, неприглядны, некрасивы. Он берет и наполняет драгоценным содержанием. И потом эти глиняные сосуды идут в этот мир и раздают эти драгоценности другим людям. Поэтому не смотри, что эти люди, которые приходят к тебе, не очень красиво выглядят, может быть. Может быть, они заикаются, не совсем правильно связывают слова. Бог решил через этих обычных людей указать тебе на Агнца Божьего. Бог использует глиняные сосуды, чтобы никто не подумал, что ты обратился к Богу, потому что этот человек особенно талантливый был. Ты обратился к Богу, потому что он особенно красивый или способный был. Нет. Ты обратился, потому что содержимое, благая весть сделала это. Вторая истина тебе. Тебе надо знать о своем грехе. Посмотрите 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя». И вот эти два тяжелых слова. Грех мира. Тебе надо знать о своей тотальной испорченности. Если ты до сих пор не обратился к Богу, знай, ты крайне грешен, испорчен в глазах Бога. Слова «грех мира» – это выражение включает грехи всего мира. Посмотри, а еще раз свою Библию, если есть рядом с тобой кто-то сидит, посмотри на эти два слова, и ты не можешь не увидеть там свои грехи. Грех мира – это значит грех Сергея, Павла, Андрея, Володи, всех. Это здесь, в этих двух словах. Эти слова словно вылиты из свинца. Они как два меча повисли над нашими головами. И если один меч не сможет завершить, то второй меч непременно завершит нашу участь. Грех мира. Грех мира. Это очень весомо. Я хочу вам прочитать одну выдержку из работы Джозефа Элайна. Это «Путеводитель в небеса». Это выдержка из краткого монолога необращенного грешника. Я прочитаю, я думаю, что это будет полезно как верующим, так и неверующим. Краткий монолог необращенного грешника. «О, какой я несчастный человек! До какого состояния я доведен грехом! Я вижу, что все это время мое сердце обманывало меня, льстило, убеждая, что мое состояние вполне нормальное. Я вижу, что я потерянный и погибший человек. Участь моя безысходна. Если Господь не поможет мне выйти из этого состояния, мои грехи, Господи, какой я нечистый, какой я жалкий. В Твоих глазах я ненавистнее яда, я отвратительнее зловонного трупа. О, грехи сделали мое сердце адом, а я еще убеждал себя, что имею доброе сердце. Господи, я подвержен полному разложению. Разлагаются все части моего тела, разрушается моя сила, и все мои действия пропитаны нечестием. Все мое сердце направлено только на то, чтобы делать злое. Я не способен ни к чему доброму, и моя ветхая природа противится и восстает против добра. Я предрасположен делать злое. Мое сердце погрязло в грехах. Какое несчислимое множество, какой рой грешных мыслей, слов и дел изливается из него. О, какой груз вины давит на мою душу, мой разум, мое сердце, моя голова и моя память переполнены грехом. О, мои грехи, как отчетливо они выступают на мне, о, горе мне! Мои кредиторы стоят надо мною, каждая заповедь Божья требует расплаты. Я подобен человеку, задолжавшему более 10 000 талантов и даже более чем 1000 раз по 100 000 талантов. Как безмерна величина моих долгов! Если весь мир от земли до небес наполнить бумагами, написанными всевозможными цифрами, а потом суммировать все эти цифры, все равно это будет несравненно меньше того, что я задолжал всем Божьим заповедям. Горе мне, мои долги бесконечны, и мои грехи умножаются, они восстают против Бога, против Его величия. И если Он сказал, что совершивший преступление против человека, который смертен, заслуживает наказания, избиение камнями или смерти, то что заслуживаю я, так часто поднимающий руки свои против небес и оскорбляющий достоинство и честь Всевышнего? И в заключение он говорит такие слова. «О, моя душа, что же ты думаешь делать? Неужели ты заключила союз с адом? Ты заключила завет со смертью, неужели тебе нравится твое жалкое состояние? Хорошо ли тебе оставаться так? Увы, что же мне делать? Продолжать ли мне вести греховный способ жизни? Если так, то, конечно, вечное осуждение будет моим уделом. Буду ли я настолько одурманен и глуп, чтобы пойти и пропасть, и продать свою душу пламени за ничтожную похлебку, за призрачную свободу, за удовольствие и угождение моей плоти? Буду ли я оставаться в таком пагубном для меня состоянии?» И далее он делает вывод: «Нет, если я промедлю, то погибну. Что же тогда, если нет никакой надежды, никакой помощи? Да, ее нет, если я не обращусь. Существует ли какое-то средство от этого удручающего жалкого состояния? Могу ли я рассчитывать на милость, когда сотворил столько беззакония?» И ответ: «Да, я могу получить прощение и милость, если прямо сейчас искренне и безоговорочно обращусь к Богу, приняв Христа. Это настолько истинно и точно, как истинное обещание Бога». Монолог не раскаявшегося грешника. Может быть, сейчас что-то откликнулось в твоем сердце. Может быть, ты очень много думаешь о себе, но на самом деле ты зловонный труп, наполненный ядом греха. И третья истина о тебе. Тебе надо возложить свои грехи на Агнца Божьего. 29 стих. Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Послушай, Иисус Христос никогда не сможет взять твой грех на себя, если ты его не отдашь ему. Если ты уцепишься за свой грех и будешь бежать прочь от Бога, тебе не видать прощения. Ты ответственен в том, как ты отреагируешь на весь об Агнце. Блэс Паскаль однажды сказал: Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас. Бог, который создал нас без нас, не может спасти нас без нас. Это значит, мы ответственны с тем, что мы будем делать с истиной об Агнце Божьем. Мы должны прийти к Нему. Мы должны отдать свою гниль и нечистоту, ведь пока это возможно. Христос готов взять всю твою мерзость на себя, чтобы затем назвать тебя святым, чтобы затем не вспомнить твой грех, чтобы затем дать тебе жизнь вечную и присутствие, и вечное присутствие с Ним. Итак, мы узнали много о Христе. Мы узнали, что Он истинная жертва. Мы узнали, что Он предложен Богом, что Он берет грех мира на себя, что Он вечен. И мы узнали много о себе. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-либо сказал тебе о Христе. Мы нуждаемся в том, чтобы знать о своей тотальной греховности и помнить об этом постоянно. И мы нуждаемся в том, чтобы отдать свой грех на плечи Агнца Божьего. Я хочу главным образом обратиться к тому человеку, который до сих пор противится Богу. Я уверен, что если ты уйдешь с этого собрания и не покаешься в своих грехах, если ты не склонишься перед святым, великим Богом, то твоя ответственность после этой проповеди возрастет больше. Ты ответственен с тем, что ты будешь делать с истиной об Агнце Божьем. Если ты до сих пор будешь лелеять свой грех и любить свою греховную жизнь, знай, что Бог взыщет с тебя. Придет время, когда то, что ты посеял, ты и пожнешь. Я буду молиться сейчас за тебя. Давайте помолимся всей церкви. Господь, главным образом сейчас я хочу молиться о тех людях, которые здесь есть, но еще не примирились с тобой. Даже, может, я не знаю их лично, Господь, но ты каждого знаешь по имени. Ты знаешь, Господь, что в человеке. Ты знаешь, что держит его в этом мире, за что он еще так цепляется. Господь, я прошу, чтобы ты показал всю отвратительность греха этому человеку и показал все счастье и блаженство в тебе. Пускай эти слова Иоанна Крестителя тогда у воды, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, стан для нас и для этих людей сладостней меда, чтобы мы радовались тому, что у нас есть великая жертва. И эта жертва добровольная, и Иисус Христос возлюбил нас и отдал жизнь за каждого из нас. Благодарю Тебя за эту привилегию служить Церкви и проповедовать Твою истину. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!